Глава 12. Глашатаи закона. Что-то холодное коснулось моей руки. Я вздрогнул и увидел совсем рядом розоватое существо, очень похожее на ребенка с ободранной кожей. У него были вкрадчивые, но отталкивающие черты ленивца. Низкий лоб, медленные движения. Когда глаза мои привыкли к темноте, я стал яснее видеть окружающее. Маленькое ленивцеподобное существо пристально разглядывало меня. Проводник мой куда-то скрылся. Пещера оказалась узким ущельем между высокими стенами лавы, трещиной в ее застывшем извилистом потоке. Густые заросли папоротников и пальм образовали темные, хорошо укрытые логовища. Извилистое наклонное ущелье имело в ширину не более 3 шагов и было загромождено кучами гниющих плодов и всяких других отбросов, распространявших удушливое зловоние. Маленькое розовое существо, похожее на ленивца, все еще смотрело на меня, когда у отверстия ближайшего логовища появился мой обезьяноподобный проводник и поманил меня. В тот же миг какое-то неповоротливое чудовище выползло из другого логовища и застыло бесформенным силуэтом на фоне яркой зелени, глядя на меня во все глаза. Я колебался и готов был бежать назад той же дорогой, что привела меня сюда, но потом решился идти до конца и, взяв за середину свою палку с гвоздем, заполз вслед за своим проводником в вонючую тесную берлогу. Она была полукруглая, наподобие половинки дупла, и около каменной стены, замыкавшей ее изнутри, лежала груда кокосовых орехов и всевозможных плодов. Несколько грубых посудин из камня и дерева стояли на полу, а одна на кое-как сколоченной скамье. Огня не было. В самом темном углу пещеры сидело бесформенное существо, проворчавшее что-то, когда я вошел. Обезьяна-человек стоял на едва освещенном пороге этого жилища и протягивал мне расколотый кокосовый орех, а я тем временем заполз в угол и сел на землю. Я взял орех и принялся есть, насколько мог спокойно, несмотря на сильное волнение и почти невыносимую духоту пещеры. Розовое существо стояло теперь у входа в берлогу, и еще кто-то с темным лицом и блестящими глазами пристально смотрел на меня через его плечо. «Эй!» — произнесла таинственная тварь, сидевшая напротив меня. «Это человек, это человек!» — затараторил мой проводник. «Человек, человек, живой человек, как и я!» «Заткнись!» — ворчливо произнес голос из темноты. Я ел кокосовый орех в напряженном молчании. Изо всех сил всматривался я в темноту, но не мог больше ничего различить. «Это человек!» — повторил голос. «Он пришел жить с нами!» Голос был хриплый, с каким-то особенным поразившим меня присвистом, но произношение его было удивительно правильно. Обезьяна-человек выжидательно поглядел на меня. Я понял его немой вопрос. «Он пришел с вами жить», — утвердительно сказал я. «Это человек. Он должен узнать закон». Теперь я стал различать какую-то темную груду в углу, какие-то смутные очертания сгорбленной фигуры. В берлоге стало совсем темно, потому что у входа появились еще 2 головы. Рука моя крепче сжала палку. Сидевший в темном углу сказал громче: «Говори слова». Я не понял. «Не ходить на четвереньках. Это закон», — проговорил он нараспев. Я растерялся. «Говори слова», — сказал, повторив эту фразу, обезьяна-человек, и стоявшие у входа в пещеру эхом вторили ему каким-то угрожающим тоном. Я понял, что должен повторить эту дикую фразу. И тут началось настоящее безумие. Голос в темноте затянул какую-то дикую летанию, а я и все остальные хором вторили ему. В то же время все, раскачиваясь из стороны в сторону, хлопали себя по коленям, и я следовал их примеру. Мне казалось, что я уже умер и нахожусь на том свете. В темной пещере ужасные темные фигуры, на которые то тут, то там падали слабые блики света, одновременно раскачивались и распевали: «Не ходить на четвереньках — это закон. Разве мы не люди? Не лакать воду языком — это закон. Разве мы не люди? Не есть ни мяса, ни рыбы — это закон. Разве мы не люди? Не обдирать когтями кору с деревьев — это закон. Разве мы не люди? Не охотиться за другими людьми — это закон. Разве мы не люди?» И так далее. От таких диких запретов до запретов на поступки, как мне тогда показалось, безумные, немыслимые и потрясающе непристойные. Нами овладел какой-то музыкальный экстаз. Мы распевали и раскачивались все быстрее, твердя этот невероятный закон. Внешне я как будто заразился настроением этих звероподобных людей, но в глубине моей души боролись отвращение и насмешка. Мы перебрали длинный перечень запретов и начали распевать новую формулу. «Ему принадлежит дом страдания, его рука творит, его рука поражает, его рука исцеляет», и так далее. Снова целый перечень, который почти весь показался мне тарабарщиной о нем, кто бы он ни был. Я мог бы подумать, что все это сон, но никогда не слышал, чтобы пели во сне. «Ему принадлежит молния», — пели мы. «Ему принадлежит глубокое соленое море». У меня родилось ужасное подозрение, что Мора, превратив этих людей в животных, вложил в их бедные мозги дикую веру, заставил их боготворить себя, но я слишком хорошо видел сверкавшие зубы и острые когти сидевших вокруг, чтобы перестать петь. «Ему принадлежат звезды на небесах»,